Мы уже несколько раз возвращались к теме тенденции в западном христианстве, постепенное развитие идеи папского верховенства. Очевидно, что к первой половине V века римский епископ, он обладал очень таким серьезным авторитетом в области разрешения вероучительных и дисциплинарных вопросов. Это, в общем, признавалось всеми. Этот авторитет, при том, что он не был подтвержден ни одним соборным постановлением, но в той или иной степени все-таки с ним считались и на Западе, и на Востоке. Собственно, есть только один канон соборный, который говорит о неких экстерриториальных правах римского папы. Это собор в городе Сердика, Сердикский собор, который произошел в 343 году. Это поместный собор, не вселенский, конечно. И вот согласно решению этого Сердикского собора, клирики, не согласные с решением своих митрополитов, с судебным решением, с дисциплинарным решением своих митрополитов, могли апеллировать в Рим. Собственно, каковы были права Рима в этом? Рим мог созвать новый собор из епископов соседних с ними областей. То есть, иными словами, было бы принято решение епископа, с которым клирик был не согласен, он мог обращаться к своему митрополиту. Если, скажем, митрополит поддерживал его епископа, то он тогда мог обратиться в Рим, но не с тем, чтобы Рим принял некое решение иное, чем решение его митрополита. Рим лишь мог вот рекомендовать собраться клирикам соседних областей, независимых от власти этого митрополита, и вновь рассмотреть это дело. И уже, собственно, вот это решение было бы окончательным. Иными словами, Рим мог служить неким гарантом верности процедуры в местных церквах, но не имел права выносить свое решение и выносить свое суждение. После разделения империи престиж пап стал возрастать, потому что восточные императоры пребывали далеко, а более слабые западные императоры, они не могли контролировать неуклонно возрастающую власть пап. Ну, как мы помним, в 476 году западных императоров не стало, и, соответственно, представителем римской власти на Западе остались лишь римские папы. Восточные епископы со своей стороны часто прибегали к поддержке пап как к тактически выгодному противовесу имперского вмешательства. То есть мы говорили о том, что императоры иной раз вносили свои суждения по доктринальным вопросам, с которым церковь была не согласна, естественно, епископы этому противились. Ну и в качестве такой поддержки они обращались к римскому папе. Естественно, авторитетный епископ, да и тот еще, который находится далеко от императоров и, как правило, вдали от непосредственной юрисдикционной власти императоров. То есть в этом смысле он мог выносить более независимые суждения и их поддерживать. Однако нужно отметить, что их письма о поддержке восточных епископов, они были адресованы не только одному римскому папе, но и нескольким другим видным западным иерархам, западным епископам. Ну, например, святой Иоанн Златоуст из своей ссылки, он писал письма как Иннокентию Римскому, также и Валерию Миланскому и Хроматию Аквилейскому, трем наиболее авторитетным западным епископам, которых он знал. В таких обращениях имя Папы Римского всегда стоит первым, но это естественно, поскольку он самый уважаемый архиерей, епископ Царского Града, первой столицы и так далее, поэтому, естественно, по дипатихиальному порядку принято обращаться к нему как первому. В самом Риме очень рано появилась идея, что римский епископ, он наследник святого Петра в неком особом смысле, сравненном ни с чем остальным. Мы помним, что святой Киприан Карфагенский учил, что престол Петров, то есть катедра Петри по латыни, престол или седалище Петрова, это, собственно, кафедра каждого епископа. Что слова Христа, обращенные к своему ученику Симону, о том, что ты Петр, то есть камень, и на этом камне я воздвигну свою церковь, врата ада ее не одолеют. Собственно, наследником Петра является каждый епископ. И его кафедра – это и есть вот седалище Петрова. Об этом говорил святой Киприан Карфагенский. И, в общем, его это учение принято было всей церковью. В Риме тоже, в общем, это учение приняли и, в общем, с ним соглашались. Но при этом римские папы, римские епископы имели такое свое маленькое частное мнение – что римский епископ, поскольку мощи святого Петра содержатся и хранятся в Риме, значит, он имеет некое особенное, что ли, отношение с Петром и некое особенное право называться наследником Петровым, немножко больше, чем все остальные епископы, просто из-за такой физической близости к мощам святого Петра. Если бы этим ограничилось, то на Востоке, скорее всего, согласились бы, что, ну, в неком смысле римские папы могут обладать неким особым нравственным авторитетом. Если бы из этого не было никаких далеко идущих юрисдикционных там, и политических выводов. Но, к сожалению, идея римского верховенства постепенно развивалась дальше подобного понимания. Как мы помним, мы говорили об этом раньше, Второй Вселенский Собор принял решение, которое гласит: следующий епископ Константинопольский, да имеет преимущество чести после римского епископа, так как Константинополь есть Новый Рим. Это вот в точности так там было выражено. Это третий канон, третье правило Второго Вселенского Собора. Текст легко понять в том смысле, что Ветхий Рим, он утратил свое значение, и теперь, соответственно, появился Новый Рим, и, собственно, вот его основали, и, соответственно, некая такая и слава, и значение его перешло к Новому Риму. Старого Рима перешло к Новому. Папа Дамас, который тогда правил в Риме, и со всем его окружением, ну, просто приняли этот собор в штыки из-за этого канона. И даже разорвали общение с его участниками, в том числе, как ни парадоксально, даже с великими каппадокийцами. Вскоре в Риме появился так называемый декрет Геласия. Геласий – это более ранний римский папа. На самом деле декрет Геласия – это подлог. Написан он был, скорее всего, в окружении папы Дамаса как раз. Или Дамас, или Дамасий его еще называют. И в этом декрете утверждалось, что римская церковь божественным изволением, а не решением какого-либо собора, естественно, имелся в виду Второй Вселенский собор, римская церковь божественным изволением есть глава всех церквей. Это утверждение основывалось как раз словами Христа, обращенного к святому Петру, что «ты Петр, и на этом камне я создам свою церковь, врата ада ее не одолеют, и дам тебе ключи от Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». На Востоке авторитет Рима принимался и понимался прежде всего по преимуществу как политический. В дальнейшем было подтверждено 28-м каноном Халкидонского собора. Халкидонское постановление, в свою очередь, базировалось на шестом правиле Никейского собора, в котором определялись особые преимущества трех городов – Рима, Александрии и Антиохии, на основании, как там было написано в Никейском соборе, древних обычаев. Однако в декрете Папы Геласия, в так называемом декрете Папы Геласия, было предложено другое объяснение, и также со ссылкой на Никейский собор. Там было написано, что три кафедры Никейским собором были выделены, так как они имеют отношение к святому Петру. Притом в декрете Геласия было написано, что, видите, Константинополь, ну, да, намекался, Константинополь тогда не упоминался, что естественно, потому что во время Первого Никейского собора еще Константинополь не был как такового Первого Вселенского собора в Никее, поэтому он не мог упоминаться. А вот три кафедры было написано в декрете Папы Геласия, они имеют отношение к Петру. Рим, потому что Петр является епископом этого города, принял мученическую кончину и похоронен в нем. Александрия, поскольку церковь там была основана учеником святого Петра, апостолом Марком, и Антиохия, поскольку сам Петр был в ней епископом до того, как он стал епископом римским. Ну, понятно, что эта теория совершенно высосана из пальца и абсолютно беспомощна. Во-первых, мы знаем, что на самом деле апостол Петр никогда не был епископом римским, тем более там, первым епископом, потому что церковь в Риме существовала до прибытия туда Петра, и даже когда Петр прибыл туда и вскоре принял мученическую кончину, там, собственно, был другой епископ. Первым епископом римским, согласно святому Иринею Леонскому, был Лин, который, опять же, был поставлен туда еще задолго до прибытия святого Петра. Ну и потом, почему тогда, если Александрия была основана всего лишь учеником Петра, апостолом Марком, почему она стоит на втором месте, Антиохия, где Петр был епископом, стоит на третьем месте? Каковы должны быть места таких апостольских кафедр, как Эфес и Коринф, которые были основаны апостолом Павлом? Ну и, наконец, что насчет самого святого для христиан города Иерусалима, где был распят, был погребен и воскрес не Петр, а сам Господь? То есть в данном случае тогда Иерусалимская кафедра, если исходить из подобных представлений, должна явно быть первой кафедрой всего христианского мира. Тем не менее, несмотря на вот беспомощность и такую очевидную искусность этой теории, именно она стала для римских епископов главной основополагающей. И постепенно вот это осознание закрепляется и усиливается. К V веку папы уже были убеждены, что Петровское основание их кафедры предоставляет Римской Церкви высшую власть в церковных делах, которая была установлена самим Богом и никем иным. Однако с первой половины V века папам на деле, конечно, не представлялось случая или возможности употребить эту власть. Ну, какая там власть? На практике, собственно, их юрисдикция не простиралась за границы их метрополии, то есть центральной и южной Италии, и города Салоники, митрополит которого считался папским викарием, ну, то есть его туда рукополагал, митрополита Салоника рукополагал римский папа, но дальше, на самом деле, он действовал абсолютно самостоятельно. В общем, митрополита Салоник, они сохраняли это положение, поскольку им было удобнее ссылаться на папу, который был от них далеко, а, соответственно, император был поближе. Поэтому, если что, то тогда всегда они могли неким претензиям императоров противопоставлять ссылки на свое рукоположение от римских пап. Но при этом, как мы видели, и на Западе попытки римских пап установить свою власть встречались с весьма серьезным сопротивлением. Любимая римская идея петровского происхождения папского авторитета начала серьезно восприниматься на Западе лишь после правления папы Льва, который имеет прозвание «Великий». Весьма незаурядная личность. Постоянно предпринимал значительные усилия для укрепления папского престижа. Будущий папа Лев родился в Тоскане, в центральной Италии, в конце IV века. Он стал церковнослужителем очень рано, когда ему было около 20 лет. Он был поставлен в чтецы. Вскоре он был рукоположен в диаконы и сделался референтом римских епископов по богословским проблемам. Под его руководством Рим участвовал в христологических диспутах вокруг Третьего Вселенского собора. По этим вопросам папа Лев обменивался письмами со святым Кириллом Александрийским, то есть еще не папа, будущий папа, пока еще диакон Лев. Диакон Лев пользовался большим влиянием в имперских кругах. Даже император Валентиниан, который жил в Равенне, посылал его во многие дипломатические миссии. В сентябре 440 года диакон Лев был рукоположен в епископы римские. Как большинство его современников, папа Лев верил в промыслительный характер Римской империи. В 452 году с двумя сенаторами он вышел навстречу Гунну Атиле и убедил его уйти из Италии. Несомненно, он вдохновлялся именно своей верой в промыслительный характер Римской империи. Позже, с меньшим успехом, увы, он убеждал Гейзериха и его вандалов не грабить Рим. И там он видел себя защитником Римской империи и самой идеи, которая по латыни звучит как «романитас», ну, то есть идея римскости, если можно так сказать. По мнению папы Льва, не случайно, но действительно промыслительно, что Петр, князь апостолов, то есть первый апостол, принял мученическую кончину в Риме, столице Великой Всемирной империи. Не только Петр дает Риму его престиж, но и духовное измерение, выраженное Петром, было явлено именно в Риме, поскольку Рим являлся имперской столицей, поэтому вот промыслительно таким образом такое взаимодействие Петра с Римом и Рима с Петром. Конечно, мысль святого Льва на этом не останавливалась. Он был выдающимся пастырем, очень умным человеком, внимательно наблюдал события, которые происходили, события достаточно трагические его времени, видел, что современная ему Римская империя близка к развалу, что императоры покинули великую столицу. Собственно, вся такая вот провиденциальная миссия империи – поддерживать единство христианского мира, он видел, что теперь она переместилась в Константинополь, в Новый Рим. И даже там она лишь отчасти исполняется. Но истинный центр вечного единства, по мысли папы Льва, не мог не оставаться вот этим камнем, на котором построена церковь, на котором основана церковь. И теперь он воплощался, вот этот смысл единства, в служении наследника святого Петра в Риме. Папа Лев всегда был готов отдать должное уважение законному императору на Востоке. Он признает роль императора в созывании соборов, и, обращаясь к нему, он употребляет даже гораздо более льстивые выражения, чем восточные епископы, при том, что восточные епископы, конечно, больше зависели от императоров, но в письме императору Феодосию II папа Лев восклицает: «У тебя не только царский, у тебя священнический ум». Но, по мысли папы Льва, распад империи и перенесение императорской резиденции в Константинополь, а в случае Запада в Равенну из Рима, тоже промыслительное деяние Божие, потому что Рим – это седалище наместника святого Петра и наследника святого Петра, и поэтому там не должно быть никакой другой светской властью, потому что, освобождая таким образом Рим для папы, императоры Рим и покинули. В общем, власть римского епископа как наместника святого Петра уже была до этого сформулирована предшественниками папы Льва, такими как Дамас и Сирицей. Но папа Лев, его безупречная нравственность, его высокий авторитет во всем мире, который у него был, он, несомненно, придал этой идее гораздо больше торжественности, внешнего блеска и последовательности. И вот в эту такую самооценку римской церкви папа Лев внес два новых аспекта, таких небольших, но очень важных, которые повернули направление мысли, дальнейшей мысли римских епископов. Один вот этот вот аспект, и тут нам нужно постараться это понять, это очень важный аспект, это параллелизм двух организаций, имперской и церковной. В римском менталитете империя понималась как тело, корпус. Корпус – единое имперское тело. И в мысли папы Льва вот это вот имперское тело, оно отождествляется с телом Христа, корпус Кристи, Христово тело, которое понималось не только как такое духовное тело, сакраментальное тело, но и как конкретная земная организация. Конечно, глава этого тела – это сам Христос, но так как он сделал Петра князем всей церкви, что главенство над земной организацией принадлежит Петру и его наследникам. То есть, иными словами, Петру и его наследникам принадлежит в церкви то самое место, которое в империи принадлежит императору. Это вот такая идея святого Льва. И второй вопрос. Второй такой вот некий поворот мысли, который привнес папа Лев. Кто является наследником святого Петра? Как мы только что говорили, святой Киприан Карфагенский еще в III веке первый употребил термин «престол Петров», «катедра Петри». Престол Петров – это в мысли святого Киприана, это критерий и центр церковного единства. Но для карфагенского святителя и для карфагенского мученика святого Киприана каждый епископ сидит на престоле Петрове. В своей общине он совершает Евхаристию и обладает властью вязать и решить. А святой Лев, он очень хорошо знал об этом учении святого Киприана и, в общем, его принимал, но вот именно тут он принес новый аспект. Лишь римский епископ по праву занимает престол Петров. Он пишет, что честь других кафедр – это свет, заимствованный от римской кафедры. Следовательно, власть местных епископов зависит не только от Петра, но от его наследника. Власть наследника Петра и его авторитет, и его ответственность всемирные. Вот что пишет папа Лев. «Хотя каждый пастырь председательствует над своим собственным стадом, неся особую ответственность, на нас лежит обязанность, которую мы разделяем со всеми ними. На самом деле функция каждого из них – это часть нашего труда. И когда люди обращаются к седалищу блаженного апостола Петра со всех концов всего мира и ищут от нашей полноты его любви ко всей церкви, врученной ему нашим Господом, тем больше наша обязанность по отношению к каждому из них, и тем тяжелее мы ощущаем бремя, лежащее на наших плечах». Конец цитаты. То есть, действительно, если, как считал папа Лев, тело Христово не выражено во всей полноте, в сакраментальности, исполненной Святого Духа, реальности местной евхаристической общины, то тогда оно, по мысли папы Льва, отождествляется с эмпирической организацией Всемирной Церкви. То есть не с евхаристической природой церкви, а с вполне такой организационной структурой. И если тело Христово отождествляется в первую очередь с организационной структурой, естественно, эта структура должна возглавляться единым главой, который наделен монархической властью. Следовательно, подлинный престол Петров находится только в Риме. Если уклоняешься от понимания природы церкви как евхаристической реальности, то тогда приходишь неизбежно к такому папизму. Такое монархическое видение Вселенской Церкви, настолько же монархическое, насколько монархична была Римская империя, подвинуло многих исследователей считать папу Льва предтечей теории папской непогрешимости и всемирной организации в таком смысле, как они были сформулированы в конце XIX века на Первом Ватиканском соборе. Но, тем не менее, я думаю, так считать это анахронизм, потому что очевидно всем, что в V веке нигде, ни на Востоке, ни на Западе, римский епископ не обладал такой властью, которая логически вытекала из убеждений папы Льва. Поэтому мы можем говорить лишь о таком глубоком мистическом внутреннем убеждении папы Льва и последующих пап в своей такой функции. Но это убеждение абсолютно не соображалось с той реальностью, которая царила вокруг них. Вместе с тем, папа Лев был очень реалистичным политиком и очень хорошим администратором. Он сам понимал, очень хорошо понимал разницу между теорией и практикой. Где мог, он свое убеждение продвигал, где не мог, довольствовался необходимым. Лишь впоследствии, по мере того, как авторитет и власть римской кафедры будут на Западе возрастать, вот это вот внутреннее убеждение папы Льва будет чем дальше, тем больше применяться на практике. Но во время папы Льва это оставалось лишь просто таким частным внутренним убеждением самого папы, которое на практике никак не реализовывалось. В Риме папа Лев активно боролся с манихеями, добился от Валентиниана издания декрета, в котором манихеев объявляли вне закона. Это как раз первое в истории сотрудничества церкви и государства в осуществлении религиозного гонения. Но по мысли папы Льва государство, собственно, для того и существовало, чтобы поддерживать церковь в такого рода проблемах. Будучи епископом римским, папа Лев обладал правами митрополитов Центральной и Южной Италии и на островах. Это Сицилия, Корсика и уже Сардиния. Раньше Сардиния была вне римской юрисдикции, сейчас она перешла в римскую юрисдикцию. Это значило, ежегодно, в день Хератонии папы Льва, 29 сентября, проходил собор епископов в Риме. Именно вот на выступлениях на этом соборе папа Лев, как правило, и выдвигал свои теории. То есть среди тех епископов, которые непосредственно были ему подчинены в его метрополии. Но в реальности власть его была весьма ограничена. В Испании и Африке, которые были заняты варварами, никакого влияния он не имел вообще. В Галлии он вел серьезную борьбу с упомянутым уже нами святым Иларием Арльским и победил, но тоже при помощи императорского вмешательства. Эта история была довольно некрасивая. Когда епископ Иларий прибыл в Рим с протестами против неканонических действий папы Льва, они действительно были неканонические, он вмешался в епископский хератоний вне своей юрисдикции. По распоряжению папы Льва святого Илария бросили в темницу. В конце концов, императорским декретом святой Иларий был лишен всех своих привилегий. И, судя по всему, святой Иларий и святой Лев так и не примирились. Святой Иларий скончался в 449 году вне общения с Римом. Но, тем не менее, оба признаны святыми нашей церкви. Дальше нужно отметить, что Западная церковь никогда не собиралась на едином соборе. Для тех людей, которые сейчас продвигают теорию, что был некий единый Западный патриархат, это как раз полностью опровергает, потому что всегда существовали поместные соборы каждого из патриархатов. И патриархи собирали поместные соборы, но никогда единого поместного собора Западной церкви не существовало. Я имею в виду в период, когда церковь была едина. Это значит, что история никак не подтверждается теория западного патриархата. С исторической точки зрения теория о патриархате Запада – это не более чем фантастические мечтания, которые никакого отношения к реальным фактам не имеют. Мы можем говорить лишь об исторически существовавшем митрополите римском и о потенциальной базе для развития патриархатов на Западе с центрами в Карфагене, Арле, Аквилее и в Салониках. Это вот все были такие потенциальные патриархаты и фактически существовали независимо. Но при этом нужно добавить, что римская церковь на Западе действительно пользовалась очень высоким авторитетом, нравственным и догматическим, но никак не юрисдикционным. То есть, да, все признавали, что это, собственно, единственная апостольская кафедра на Западе, и само по себе единственная кафедра, основанная апостолами, и там, где приняли мученическую кончину два первоверховных апостола, само по себе это уже значило очень многое. Главный центр паломничества на Западе, опять же, имперский центр, что тоже играло свою роль. Все вместе это как раз создавало такой авторитет для римских пап. Интересна также роль папы Льва в христологических спорах. Он высказывал свою точку зрения твердо, четко и ясно, но часто все-таки не знакомился внимательно с реальной обстановкой на месте, куда было направлено его послание. Похоже, что он руководствовался убеждениями, что его устами вещает сам святой Петр. В письме Халкидонскому собору, которое сопровождало томас папы Льва, говорилось, что легаты должны председательствовать на соборе вместе самого папы, что в их обязанность входит не допускать никаких богословских споров, так как все, что нужно, уже, собственно, написано в томасе. Требовалось только зачитать его, и что все официально приняли. Но интересно, что реально, когда легаты прибыли на Халкидонский собор с этими требованиями, им позволили зачитать это письмо лишь в конце 16-го заседания, то есть когда уже все дебаты были завершены. Таким образом, как бы формально было выполнено просьба папы, потому что тогда требовалась папская поддержка, и готовы были мы пойти навстречу, что после зачтения его томаса уже особых дебатов не было, но просто томас был зачитан в конце собора, когда дебаты все прошли. И на самом деле томас-то был принят, и позволили его зачитать только после того, как была составлена специальная комиссия, рабочая группа, которая работала с этим томасом и сверяла его с учением святого Кирилла. И когда было признано, что томас выражает идентичную точку зрения святому Кириллу, только тогда его зачитали, и собор был принят. То есть в данном случае как раз авторитетом для отцов собора был скорее святой Кирилл, чем римская кафедра. После этого собор принял свой знаменитый 28-й канон. Я цитирую: «Ибо и престолу Древнего Рима отцы, как и подобает, дали преимущество, потому что он был царствующим городом. Такие же преимущества подобают и святейшему престолу Нового Рима. Город, получивший честь быть городом императора и сената, и имеющий равные преимущества с древним императорским Римом, был бы, подобный ему, возвеличен и в церковных делах, и стал бы вторым после него». Конец цитаты. То есть, таким образом, в каноне утверждается, что верховенство Первого Рима, так же, как и Второго, было утверждено отцами, а вовсе не святым Петром. Интересно, что папа Лев этот канон не принимал. Кстати, весь собор, 4-й Вселенский собор, Халкидонский собор, он тоже не принимал как раз из-за этого 28-го канона. Тем не менее, на Востоке он своих петровских теорий не выдвигал, потому что прекрасно понимал, что его никто не поймет и просто не воспримут серьезно. Тут он показал себя реалистом и тонким дипломатом. Он вновь сослался на канон Никеи, который говорил лишь о трех существующих известных центрах – Рим, Александрия и Антиохия. Папа Лев напоминал, что Константинополь не упоминался на Первом Вселенском соборе. Ну, естественно, он не мог упоминаться, поскольку такого города просто еще тогда не было. Говорил он, что Халкидонский собор нарушает Никейское постановление. Сам-то он считал как раз совершенно недоказуемо упомянутые на Никейском соборе три кафедры – Рим, Александрия и Антиохия – петровскими. Но очевидно, что глубокое внутреннее убеждение в собственной, как наследника святого Петра, ответственности за судьбу всей церкви никогда папу Льва не покидало. Также очевидно, что эта его убежденность в V веке была совершенно нереалистичной, и к жизни она никак не могла быть приложима. И тут святой Лев приспосабливался к существующему положению как мог, не теряя ни личного достоинства, ни любви к православию и к единству церкви, которая характеризовала его выдающуюся личность. Итак, после того, как императоры в Равенну переместились, римский епископ стал в столице главным человеком. Падение Западной империи в 476 году еще больше укрепило его положение. Готские властители, они не только проявляли чрезвычайную терпимость к фаллической церкви, но были заинтересованы использовать ее в качестве канала дипломатической связи с императором в Константинополе. Папы жили в Латеранском дворце, где также был их кафедральный собор. До сих пор кафедральный собор Рима, обычно все считают, что это собор святого Петра, на самом деле это собор святого Иоанна в Латеране, Сан Джованни ин Латерано. Это дворец императорский, который император Константин подарил римским папам после того, как он вошел в Рим и прекратил гонения на христианство. Следующими по значимости в Риме были три мартирии, то есть три храма, которые построены на местах мученичества. Построены они были в виде базилик. Это мартирия святого Петра на Ватиканском холме, самый известный храм в Риме сегодня, естественно, уже более поздней постройки, он много раз перестраивался. Потом базилика святого Павла по дороге в Остию, то, что сегодня в Риме называется Сан-Пауло Форе дели Муре, то есть за стенами, и святой Девы Марии на Эсквилинском холме, то, что сегодня называется Санта-Мария Маджоре в Риме. Кроме того, в Риме было 28 приходских церквей. Епископа выбирали клирики и избранные миряне из этих церквей, херетонесали и епископы из соседних областей. Интересно, что вот эти вот выборы и положили начало коллегии выборщиков в Риме, которые сегодня называются кардиналы. И сегодня каждый из кардиналов, кардинал – это не духовный сан. Каждый из кардиналов, он приписан в качестве клирика к одной из 28 церквей или этих трех мартирий. До недавнего времени имелись также кардиналы-миряне, которые списаны были туда в качестве почетных прихожан. И теоретически до сих пор возможно назначение кардиналов-мирян, кардиналов-священников, кардиналов-диаконов. Но сейчас просто по традиции кардиналы почти всегда епископы, епископы ведущих кафедр римо-католического мира, которые приписаны вот к одной из этих 28 плюс 3 церквей. То есть получается 31 церковь. Обязанность кардиналов – это они выбирают папу. После падения империи избранного кандидата утверждал готский король Арианин. Как-то не парадоксально. Первые выборы папы, которые прошли после официального исчезновения Западной империи, состоялись в 483 году, по смерти папы Симплиция. Клирики и сенаторы собрались вместе под председательством преторианского префекта, который представлял короля Адаакра, и они избрали папу Феликса. Таким образом, прошли выборы нескольких римских пап. Но в 498 году случился кризис. Римское духовенство избрало папы Симаха, а сенаторы-аристократы избрали Лаврентия. Рукоположили обоих кандидатов. Теперь рукоположение папы зависело от выбора готского короля, Арианина Теодориха. Так как сенаторы держались более такой провизантийской позиции, он после долгих колебаний поддержал Симаха. И до сих пор Симах считается папой, которого поддержал Арианин король, а Лаврентий, которого Арианин не поддержал, считается антипапой. Кризис положил начало так называемому лаврентианскому расколу. Но вот прежде чем узнать, что произошло дальше, необходимо вернуться в Византию и увидеть, что в Византии происходило после Халкидонского собора. Итак, на Халкидонском соборе отцы, последовав ясно выраженному желанию императора, составили новую формулу веры. При этом многие не ощущали в ней острой необходимости и выразили ее на богословском языке, который был для них весьма непривычным. Так пишет один из известных современных ученых-патрологов. Подавляющее большинство иерархов того времени не были сторонниками Евтиха, монофизита. Они вполне понимали его еретичество. Всех шокировало скандальное поведение александрийского епископа Диоскора. Но при этом авторитет святого Кирилла воспринимался тогда епископатом как абсолютный. Они принимали и папу Льва, но только в качестве противоядия от евтихианства, от крайностей евтихианства. Ну, впрочем, и сам Халкидонский орос, само Халкидонское постановление тоже воспринималось как вот просто такой ответ на евтихианство. К сожалению, лишь немногие из них были настоящими богословами. Поэтому в годы, которые последовали за Халкидонским собором, единственным авторитетным защитником Халкидонского собора на Востоке оставался блаженный Феодорит Кирский. Ну, несмотря на то, что он был полностью реабилитирован на Халкидонском соборе, все же его репутация оставалась в глазах многих епископов отчасти подмоченной из-за того, что он когда-то полемизировал против святого Кирилла. И таким образом все-таки его авторитет не был абсолютным. Отец Иоанн Мейндорф считает, что святой Феодорит при всех его заслугах и при всех его достоинствах он никогда по-настоящему все же не смог понять христологию святого Кирилла. И его писание продолжало отражать христологию Федора Мопсуестийского, а мезодологию, которую, как блаженный Феодорит полагал, была все-таки официально признана Халкидоном. На самом же деле, конечно, учение Федора Мопсуестийского было в основе своей несторианском. Естественно, сам блаженный Феодорит несторианином не был, но вот некая такая неясность в его учении оставалась. Отсутствие в лагере халкидонцев таких авторитетных богословов привело к трагическим последствиям. В общем, не нашлось, кому отстоять дух и чаяние собора. То, что Папа Лев в сущности говорил как Кирилл, и что подтверждение полноты человечества Христа после соединения природ было не противоречием, а сбалансированным подтверждением кирилловской христологии. Так было, но, к сожалению, не нашлось человека, который смог бы это донести до всего христианского мира. Началом всему послужило спонтанно вспыхнувшее народное восстание, которое было вызвано низложением и ссылкой Александрийского папы Диоскора. Вера собора была провозглашена обязательной для всех. В указе императоров Валентиниана и Маркиана, который был опубликован 27 января 452 года, было объявлено, цитирую, «Никто, будь он клирик или государственный служащий, или лицо в любом другом гражданском состоянии, отныне не должен публично спорить о христианской вере или публично обсуждать вопросы, уже решенные и истинно выраженные на Халкидонском соборе». Нарушители этих указов подвергались административному воздействию, наказанию и снимались со своих постов. Это, собственно, что касается госслужащих того времени. Но народ просто начал бунты. Первое по времени такое прямое массовое неприятие Халкидонского собора произошло в Палестине. Толпа монахов под водительством игумена Феодосия яростно восстала против ювеналия Иерусалимского. Их даже поддерживала вдова императрица Евдокия, вдова Феодосия II, которая проживала в Иерусалиме. Она оппозиционировала политики преемника ее мужа Маркиана. Когда Ювеналий вернулся из Халкидона, ему даже не дали занять свою кафедру. Другой участник Халкидонского собора из Палестины, епископ Северианский Фопольский, был убит. Поначалу даже очень уважаемые лидеры монашества колебались, такие как преподобный Герасим и преподобный Геронтий. И лишь позже они сменили свои позиции. В 451 году твердым защитником Халкидона в Палестине был лишь великий преподобный Ефимий, игумен Лавры. Он твердо выступил за Халкидон. Ювеналию пришлось бежать в Константинополь. Вместо него хератонисали игумена Феодосия, и все ведущие епископские кафедры в Палестине заняли другие монофизиты. Епископ Имаюмский, это такая кафедра в Палестине, был поставлен знаменитый богослов Петр Ивериец, монофизитский богослов, как раз грузинского происхождения. В конце концов, Ювеналия вернули на его месте при помощи имперских воинских подразделений и ряда кровавых столкновений с толпами монахов. Но, к счастью, в течение нескольких следующих десятилетий халкидонское православие в Палестине поддерживалось не только и не столько даже воинской силой, но гораздо больше при помощи таких великих монашеских лидеров, как преподобный Ефимий и преподобный Савва Освященный. Именно благодаря этому большинство палестинских христиан вернулись к халкидонскому православию и сохранили его, а не благодаря поддержке воинских сил, что показывает, на самом деле, что для церковного народа является более важным. В Египте, благодаря жесткой политике Маркиана, на место смещенного Диоскора хератонисали халкидонца Протерия. Протерий был священником при Диоскоре и, соответственно, твердым кирилловцем. Даже Папа Лев поначалу сомневался в его православии, не был уверен, сколько он православный. Но, однако, сам факт принятия им Халкидона заставил большинство египтян от него отвернуться. Диоскор через несколько лет скончался в ссылке, и монофизиты, которые не признавали протерия, стали считать халкидонскую кафедру вакантной, без епископа, вдовой. Император Маркиан скончался в 457 году. В Египте разразилось народное восстание, и протерий был зверски убит толпой в алтаре во время совершения Евхаристии в Великий Четверг. Началась ситуация безвластия, и два антихалкидонски настроенных епископа, Евсевий Пелусианский и Петр Ивериец Маюмский, в оккупированном монофизитами Кесарионе, главной церкви Александрии, хиротонисали нового папу, уже монофизитского Тимофея по прозвищу Илур, что переводится как «кот». Тимофей Кот, монофизит, стал антихалкидонским монофизитским епископом, папой Александрийским. В результате новый император Лев столкнулся с полным неприятием своей власти в Египте. Кстати сказать, именно император Лев стал первым императором, которого венчал на царство столичный архиепископ. Первая вот имперская коронация, совершенная константинопольским архиепископом и патриархом. Лев себя богословом не считал, и в церковных делах он внимал советом твердого халкидонца архиепископа Константинопольского Анатолия, а после смерти его преемника Геннадия, Анатолий, которого венчал на царство. С другой стороны, и папа Лев тоже требовал, чтобы император, писал император настойчивые письма и просил принять жесткие меры против Тимофея. Константинополь, как и Рим, занимал твердую прохалкидонскую позицию. Причем не только по причинам богословским Константинополь, но и практическим, потому что именно Халкидон утвердил преимущество Константинополя над Александрией. Поэтому тут еще была и такая причина. Однако императору очень не хотелось начинать свое проявление с использования насилия, к чему его призывал папа Римский Лев, и оружием выдворять в Александрии халкидонского епископа, как раньше это сделал Маркиан в Иерусалиме. Одно время император Лев I даже думал о проведении нового собора. Вместо этого он предпринял довольно необычный шаг, опросил всех епископов империи и даже несколько видных монахов, в том числе преподобного Симеона Столпника, о законности посвящения Тимофея и о значимости Халкидона. Почти единогласно все высказались против Тимофея и за Халкидон. С этим посланцы императора пришли к Тимофею и попросили его подчиниться мнению большинства. Тот отказался и призвал народ на свою защиту. Тогда в ход были пущены войска. Лишь ценой 10 тысяч жизней Тимофея удалось арестовать и увезти в ссылку в Херсонес, в Крым, тогдашняя Византийская Сибирь. Херсонес – это, собственно, вот возле нынешнего Севастополя. На место Тимофея Кота был поставлен халкидонский епископ, которого также звали Тимофей, что всех путает. Прозвище у него было Салофакио, что значит «белый тюрбан». Очень привлекательный и терпимый человек с безупречной репутацией и с безупречной монашеской жизнью. Тимофей пытался предпринять ряд экуменических мер для того, чтобы примирить большинство населения Египта с Халкидоном. Но монофизиты, при том, что признавали добрые качества самого архиепископа, но его самого не признавали. Подавляющее большинство египетских христиан, после того, как они считали, что их церковь была ужасно унижена в Халкидонии, после репрессий всех кровавых, связанных с имперскими войсками, отказывались иметь что-либо общее с Тимофеем, которого они презрительно называли имперским человеком или на семитских языках мелькитом. До сих пор это слово бытует на Ближнем Востоке. Но император Лев управлял очень умело, энергично, сочетал эффективный метод кнута и пряника, поэтому какую-то видимость единства в Египте ему удавалось сохранить до его смерти в 474 году. Но это внешнее единство не означало органичное принятие Халкидона его противниками. Увы, в течение всей второй половины V века так не состоялось глубокого богословского дебата о смысле Халкидона. Все ограничивалось лишь политическими баталиями, имперскими войсками и войной лозунгов. В результате халкидонское определение веры постепенно было изъято из своего истинного контекста. Одна страна использовала его для доказательств, что старая докирилловская антиохийская христология выжила неповрежденной со своими недостатками и двусмысленностями, либо для доказательства, что церковь отошла от богословия святого Кирилла. Мы знаем, что ни та, ни другая точка зрения не была верной, потому что Халкидон, халкидонское определение – это как раз синтез мысли святого Кирилла с лучшим, что было в антиохийской христологии, и истинное такое православное выражение веры. Среди защитников собора очевидно преобладание антиохийской христологии. Это проявлялось, как они интерпретировали фразу, а еще тем более сохранялась особенность каждой природы, сходящейся в одно лицо, просопон, и в одну ипостась, а также в том, что они избегали теопаскидских формул. которые относили страдания Христа к его личности. Нужно пояснить, теопасхизм – это значит страдание Бога. Теос и Пасха – это страдание, переход. Оба эти пункта на самом деле связаны между собой. И вот тут нужно понять, это может быть немножко сложно, но постараемся все-таки понять, потому что со времени Диодора Тарсийского и Федора Мопсуистийского антиохийцы все время настаивали на целостности и чистоте как божества в Христе, так и его человечества. То и другое целое и чистое. И они называли и то, и другое природами, и божество, и человечество. Божественная природа, и человеческая природа. Они говорили, что природы не могут не только смешиваться, но даже не могут быть в подлинном соединении друг с другом, потому что если они соединятся, то тогда они утратят свою целостность и чистоту. Это, собственно, вот такая несторианская точка зрения. Отношения между двумя природами они называли греческим словом «синафия», что значит «сцепление». Ну вот как диски сцепливаются в автомобиле, но они сцепливаются, при этом каждый диск остается совершенно отдельным телом, и, соответственно, как они сцепляются, так они могут и расцепиться легко. Просто они соединяются и взаимодействуют, и благодаря этому получается определенная энергия. Единство Христа выражалось термином «один просопон» – «одно лицо». Но мы помним, что «просопон» значит все-таки немножко меньше, чем лицо. «Просопон» – это греческое слово, означающее скорее маску, личину. То есть, опять же, личина – это то, что не принадлежит подлинной природе. То есть, личина – это то, что надевается, а потом может с таким же успехом сняться. В общем, получается достаточно двусмысленная ситуация. Для Феодорита, для многих других халкидонцев выражение, сходящееся в одно лицо и в одну ипостась, означало новое ослабленное значение слова «ипостась». Получалось, что «ипостась» – это синоним слова «просопон» для них. Если изъять это выражение из контекста, то оно, в общем, позволяет такую интерпретацию. Ну, конечно, если мы возьмем весь контекст халкидонского определения, в который входило не только возможное официальное заявление отцов о своем кириллизме, но использование в определении термина «богородица», то халкидонское определение подразумевало, что под словом «ипостась» имелось в виду предсущная ипостась логоса одного из Святой Троицы. Такая антиохийская интерпретация халкидонского ороса появляется не только в писаниях Феодорита, также и в позициях Геннадия, архиепископа Константинопольского, одного из преемников Македония. Появляется она и в позициях неусыпающих монахов, а также других халкидонцев того времени. И вот общая позиция всех этих защитников собора выражалась в их нежелании использовать понятие «ипостасное единство» со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть единство двух природ в единой ипостаси Христа, в единой личности Христа. Вот поэтому, значит, ипостасное единство. Одна ипостась, объединяющая две природы. Конечно, формально никто из них не являлся несторианами. То есть они всегда отрицали, что проповедуют учение о двух сынах, отрицали, что присущный Сын Божий отличен от рожденного в истории Сына Марии, но в то же время им было очень сложно признать во Христе единство субъекта. И вот тут нам нужно понять, это, собственно, таким особым образом всегда проверялось. Есть определенный тест на этот. Задать им просто прямой вопрос, кто пострадал на кресте? Они отвечали, плоть Христова, или его человечество, или его человеческая природа, или даже могли ответить, все человеческое во Христе пострадало на кресте. То есть всякий раз они говорили о безличностных свойствах. Но безличностные свойства не могут страдать. Страдать может только личность. Они не были несторианами, они не признавали существование во Христе второй личности, но в то же самое время они не могли признать, что если только кто-то, а не что-то, может действительно страдать, то тогда святой Кирилл в своих 12 знаменитых 12 анафемах был прав, утверждая, что Бог Слово пострадал во плоти. Это вот, собственно, тест на подлинное православие. Кто страдал на кресте? Если мы говорим, что на кресте страдал Бог Слово по человечеству своему, но личность Бога Слова страдала, то есть что абсолютно истина, то тогда без этого действительно православия уже нет. И вот это вот такое столь систематическое нежелание многих халкидонцев принять теопасхизм, который абсолютно необходим христологически, настолько же необходим, как утверждение, что Дева Мария была матерью Бога, а не какого-то другого человека. И вот это вот, конечно, их отказ и давало оружие в руки очень многим противникам собора. Они говорили, видите, вот все халкидонцы, они все скрытые несториане. Поэтому, естественно, мы не можем принимать халкидон. Помните, мы говорили о Никейском соборе, о том, что многие тоже сомневались, отцы, и боялись модализма, и считали, что Никейский собор может выражать модализм, но нашлись великие каппадокийцы, которые разъяснили для всех смысл определения и таким образом доказали всей церкви необходимость его принятия. Вот после Халкидонского собора, увы, таких людей не нашлось. И наоборот, защитники Халкидонского собора в каком-то смысле его компрометировали. Конечно, нужно также отметить, что большинство монофизитских полемистов были весьма упрямыми и узколобыми людьми, которые использовали некорректные методы спора. То есть в этом смысле нельзя сказать, что вина была только со стороны защитников Халкидона, монофизиты тоже были не подарки. Они правильно отвергали антиохийское отождествление терминов ипостась и просопон, но при этом глубоко заблуждались, не признавая, что ипостась можно отличить от физис, от природы, и считая, что такое развлечение несовместимо с мыслью святого Кирилла. Ради верности святому Кириллу Диоскор на Халкидонском соборе отверг формулу единства в двух природах. Однако эта формула единства в двух природах лишь констатирует факт, что Христос был подлинным Богом и подлинным человеком после соединения двух природ. Сам святой Кирилл писал, и я цитирую, «плоть остается плотью. Это не божественная природа, даже если она плоть Бога. Подобно и слово не плоть, хотя ради своего домостроительства он сделал плоть своей собственной». Кирилл даже вопрос такой задавал. «Как мы можем не соглашаться, что после соединения две природы существуют нераздельно?» У самого святого Кирилла есть определенная терминологическая нечеткость, в этом-то как раз и проблема. Он никогда формально не различал природу и ипостась. Но он использовал слово «природа» или «естество», «физис» по-гречески, «двояко», и как синоним ипостаси, и как синоним сущности. То есть, с одной стороны, он говорил, что Христос – это одна природа воплощенная, но при этом в природном единстве были две существующие природы. То есть, это и другое можно у Кирилла найти, это его просто терминологическая нечеткость, он на это не обращал внимания, но это, соответственно, тоже вносило дополнительную путаницу. Следовательно, халкидонские отцы были совершенно правы в своем стремлении прояснить и уточнить существующую терминологию. Антихалкидонцы тоже очень несправедливо относились к папе Льву, которого считали главным злодеем на соборе. В томосе «Папа Льва», несмотря на весь вот такой западный словарь, но, опять же, содержатся теопасхитские выражения, когда говорится, что Христос является единой божественной личностью Сына Божия, субъекта его человеческого опыта и деятельности. И отцы собора вполне справедливо определили папу Льва как кирилловца. И в письме к императору Льву, которое папские легаты доставили в Константинополь, папа настолько воспринял кирилловскую терминологию, что даже избегал выражения «в двух природах». В общем, можно сказать, что монофизиты при всем своем упрямстве и некорректности, они оставались фанатичными приверженцами святого Кирилла. То есть в некотором роде их можно назвать кирилловцами-фундаменталистами. Они придерживались букве святого Кирилла, но не его духа. Конечно, отцы собора воспринимали и томос папы Льва, и халкидонский орос лишь в свете кирилловской христологии, кирилловской сотериологии, то есть учения о спасении, и убежденности святого Кирилла, что соединение с божеством не уничтожает человечество, но, наоборот, лишь выявляет его подлинность в согласии с первоначальным планом Божьего творения. Но антиохийские халкидонцы так достаточно усложняли эту задачу и делали весьма проблематичным принятие антихалкидонцами Халкидонского собора. Можно, завершая тему, сказать, что, к сожалению, даже лучшие вероучительные определения, разрешая одни проблемы, создают другие. Это всегда так бывает. Даже самый, несомненно, гениальный халкидонский орос не стал исключением. Как и все формулы, выраженные человеческим языком, он был неполен. Особенно в том, что его авторам не удавалось с достаточной убедительностью и ясностью заявить, что термин «ипостась» означал предсущественную ипостась второго лица Святой Троицы. Требовались великие умы, подобные каппадокийцам, которые разрешили тринитарные споры. Но, к сожалению, таких умов, как мы уже говорили, пока не имелось. И для успеха в этой миссии тоже требовалась пастырская терпимость, интеллектуальная честность и действительное стремление, стремление с двух сторон найти истину в единстве. А вместо этого мы видим, с одной стороны, христологическую двусмысленность защитников Халкидона и имперское давление тоже защитников Халкидона, а с другой – такой слепой консерватизм, грубую демагогию и несколько позже защиту местной обособленности от имперской централизации. Во время правления императоров Зенона и Анастасия было предпринято несколько попыток вести единство путем отказа от обсуждения проблем. И именно в этом смысл опубликования императором Зеноном его знаменитого Энотикона. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.